Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за 2 ассария, и ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить.
Перед нами очень интересная тема, которую поднимает Христос Спаситель в своей речи, обращенной к ученикам. Эта тема – страх за собственную жизнь. После решительного обличения Христом фарисеев и законников стало понятно, что Иисус вовсе не собирается становиться сторонником одной из религиозно-политических партий в иудаизме. Это означало, что тем самым он обрекает себя на осуждение и ненависть со стороны тех, в чьих руках находилась власть и огромное влияние – религиозной элиты. Нетрудно догадаться, что ощущали апостолы, когда противостояние между Иисусом и фарисеями стало быстро развиваться. Ученикам становилось страшно. Кто они, малограмотные, безвестные люди, и кто эти важные и властные духовные вожди всего еврейского народа? Достаточно одного веского слова, и слушатели тотчас забросают камнями насмерть с полной уверенностью, что так угодно Богу, раз к этому призвали его служители. И Христос прекрасно понимает, какие помыслы начинают досаждать ученикам. Поэтому он несколькими яркими афоризмами дает им опору, чтобы не допустить уныния, которое может сковать душу невидимым параличом. Иисус вкладывает им в умы и сердца противоядие от страха за свою жизнь. Давайте разберем эти антидоты подробнее. Итак, первый антидот – это то, что жизнь со смертью не оканчивается. Прекращение жизни тела – это еще не смерть как таковая. Подлинная, окончательная смерть – это оказаться разлученным с тем, кто и есть источник всяческой жизни – Богом. И тот, кто думает, что убивает человека, на самом деле всего лишь убивает тело, которое в любом случае должно будет рано или поздно умереть. Но власть убийцы никоим образом не простирается на Бога, только от которого и зависит дальнейшая участь души. Второй антидот – это божественное попечение о каждом творении. Приводя сравнение с малыми птицами, Спаситель обращает внимание учеников на то, что даже кажущиеся никчемными, Богом забытыми птицы на самом деле находятся под его пристальным вниманием, так же, как и каждый волос на теле человека. Этими словами Иисус побуждает учеников дать отпор помыслам недоверия Богу и боязливому опасению, что Бог где-то там очень далеко, к нему словно к некому восточному деспоту трудно приблизиться. Нет, Бог рядом всегда и никуда не исчезает, и нет ничего в жизни, что происходило бы помимо Его. Третий антидот – это обещание незамедлительного отклика Бога в виде неспосылания своего Духа в ситуации, когда ученики окажутся в положении жертвы. Да, им будет очень страшно, но им не надо беспокоиться и мучительно соображать, что отвечать обвинителям. Сам Бог будет говорить их устами, потому что они засвидетельствовали свою верность Христу. В жизни каждого из нас бывают ситуации, когда к нам подкрадывается страх, и мы боимся как бы не утонуть в бездне отчаяния. В этот момент лучшее, что можно сделать, это открыть сегодняшний евангельский отрывок несколько раз перечитать и с молитвой вручить самих себя, наших близких, да и всю нашу жизнь без остатка Господу Богу. Потому что этот мир, да и мы тоже, его произведение, и он сам справится с любой ситуацией куда лучше, чем мы. Слово, которое многократно повторяется в сегодняшнем чтении – «бояться». Вся речь Спасителя направлена на преодоление естественного страха учеников перед угрозами расправы с ними за верность Иисусу. Каждый из них будет поставлен перед выбором. Или сохранить верность своему учителю и поставить под угрозу свою жизнь, или стать предателем, но спастись самому. Давайте отметим несколько важных моментов в этой речи Спасителя. Первое. Нет греха в том, чтобы испытывать чувство страха перед испытаниями. Ведь и сам Иисус перед тем, как его предал Иуда, пережил тяжелейшее состояние предвкушения страданий и своей смерти, об этом вся его молитва до кровавого пота в Гефсимании. Поэтому сам факт страха еще не есть что-то неправильное и недостойное христианина. Второе. Только личная вера способна преодолеть этот естественный страх. Вера как абсолютная уверенность в том, что ты не один, что рядом с тобой сам Христос, что Он не допустит испытаний больше, чем будет дано сил. А вот все остальное следует целиком отдать на Его волю. И, наконец, третье, самое утешающее и поддерживающее. У Бога ничего не остается незамеченным, каким бы незначительным оно нам ни представлялось. Даже самый малый волос, и тот значим в божественном промышлении. Этим наглядным примером Спаситель показывает, что любой человек, вне зависимости от его нравственных качеств, усердия или лени, социального положения или образования, бесконечно дорог Богу. И эта ценность не абстрактная, а очень конкретная, ради которой Бог постоянно создает определенные обстоятельства вокруг человека, чтобы раскрыть дремлющий в нем потенциал как можно сильнее. Главное, к чему сегодня призывает нас Евангелие, научиться не бояться разрешать Богу быть нашим Господином и Богом, не навязывать Ему наше представление о том, как и что должно происходить в нашей жизни, довериться Ему целиком, без остатка, и ощутить дыхание Его Духа в нашей жизни, только под водительством которого и можно идти по волнам любых страхов и тревог.
Учение Христа возникает в определенной среде. Ведь Он проповедует народу, религиозная жизнь которого давно сложилась и имеет устоявшиеся формы. Не противореча самой вере, Христос одну из основных форм этой религиозной жизни, а именно фарисейство и законничество, обличает. И обличает не потому, что законы неверны, и Он желал бы их отменить, но потому что, опираясь на правильные вещи, они превратились в профессиональных лицемеров и, соблюдая внешние нормы, не соблюдали внутренних. Эта формальная праведность позволила им стать главной движущей силой иудаизма того времени. На них ориентировались, к ним прислушивались, ведь они выступали за строгую и правильную жизнь. И вот перед лицом этих людей Христос говорит своим ученикам, что они должны вести себя по-другому. Не так, как эти лицемеры. Должны бояться не людей, а Бога, потому что от Его взора их сердца не сокрыты. И церковное предание изобилует примерами, в которых верующие не могли согрешить не потому, что были в публичном месте, а потому что ощущали себя предстоящими перед Богом. Собственно, это ощущение и предстояние можно назвать одной из древнейших форм праведности. Так праотец Енох ходил перед Богом, и Писание называет его другом Божьим. Понимая, что его речь обострит противостояние с теми, кто почитаем в народе, Христос ободряет учеников. Так естественно было стать учеником и при этом скрываться, вести себя как Никодим, который до определенного момента оставался тайным учеником Христа, и который, впрочем, потом проявил себя как очень мужественный человек, попросив тело Христова для погребения. Но обращаясь к ученикам, Христос призывает их не бояться, так как люди могут повредить только телу, но не могут повредить душе. Отсутствие мира с Богом, предательство Его заповедей может повредить гораздо больше, может буквально погубить. Внимательное чтение последних стихов может смутить, так как они выглядят явно противоречащими друг другу. Во-первых, Христос говорит, что ученики не должны Его стыдиться, иначе будут отвергнуты Богом. Во-вторых, говорит, что неприятие Его самого простится, в отличие от хулы на Духа Святого. Иными словами, стыдиться Христа хуже, чем откровенно Его не принимать. На первый взгляд эта мысль возмутительна. На самом же деле, если человек узнал Христа и принял Его как Бога и Спасителя, ему открыта истина. Он признал ее, но, стыдясь, предает и малодушничает, показывает самой жизнью, что в сердце своем он Бога не принял. Тот же, кто не принимает Христа, может делать это в силу самых разных причин – культурных, религиозных, атеистических стереотипов. Но если он честен и открыт правде, у него гораздо больше шансов встретить Бога на своем пути. Сегодняшнее чтение начинается с того, что Христос в нескольких словах раскрывает суть того, что мы называем лицемерием. Сам лицемер оказывается человеком неискренним, носящим маску. Он предстает перед людьми не таким, каков он есть на самом деле, но таким, каким ему выгодно себя показать. Именно поэтому, обращаясь к тем, кто стоит вокруг него, Христос предупреждает о том, что нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. В первую очередь речь идет о духовном состоянии, о том, что сердце человека все равно себя выдаст через его поступки. И даже если человек внешне очень хочет показаться праведным, в критической ситуации он совершит то, что действительно лежит у него на сердце. Если он добр, он останется добрым, но если нет, вся напускная доброта улетучится как дым и не оставит следа. Но почему же люди лицемерят? Потому ли, что они хотят быть лицемерными? Вряд ли. Двуличная жизнь, насколько бы осознанной она ни была, является грехом, который всегда тяжел для человека. То есть грешить может быть и легко, но жить с грехом на сердце непросто. Человек лицемерный боится, он боится не совпасть с общественным мнением, показаться окружающим недостойным похвалы и уважения. Ради хорошего отношения он может говорить и действовать так, чтобы его считали своим, но то, что называется в Писании двоедушием, не проходит бесследно. Многие лицемеры поступают так не от того, что им нравится лгать. Они боятся, что спокойная и вольготная жизнь закончится, и ради правды придется пойти на крест. Зная, что такое искушение посещает многих, Христос призывает не бояться. В первую очередь, не бояться тех, кто, повредив телу, ничего не может сделать с душой. Это значит, что бояться по-настоящему стоит только того, кто может судить душу и является ее господином. Прикровенно, но речь, конечно, может идти только о Боге, который и есть судья живых и мертвых. Иными словами, единственный страх, который допустим для христианина, это страх Божий. Перед Богом бессмысленно лицемерить, причем не только потому, что Он знает подлинное содержание нашей жизни, но и потому, что себя обмануть невозможно. И если мы не сделали свою душу сродной Богу, никто и ничто ее таковой уже не сделает. Сказав все о лицемерии и предупредив лицемеров, Христос призывает учеников не бояться. Ведь если лицемер боится общества и пытается показаться праведным, при том, что на самом деле таковым не является, ученикам нет смысла казаться праведными перед людьми, потому что Бог и так знает их состояние и заботится о них. И если лицемер должен бояться, то ученик, напротив, призван к тому, чтобы победить страх. Победить потому, что Бог его любит. И единственное, что может этой любви помешать, это предательство самого человека, который, даже будучи учеником, остается свободным. Если же человек нападает на Христа, не зная его, если он обманут и введен в заблуждение, его слова простятся ему, потому что, говоря это, он не шел против правды, не восставал против Духа Святого. Он мог ошибаться, но перед собой был честен. Парадоксальным образом, эта внутренняя честность даже при внешней ошибке оказывается для Бога ценнее, чем лицемерное добро, которое совершается напоказ. Внешнюю ошибку можно исправить. Внутренняя же ошибка является плодом личной свободы, дарованной нам Богом. Дай Бог каждому стремиться к честному и беспристрастному взгляду на себя и свою жизнь. Ведь только так мы можем устремиться навстречу Богу.
Многие из нас отлично себе представляют, как выглядит пестрое лоскутное одеяло. Разного размера и цвета кусочки материи сшиты в одно полотно. Похожий прием использовали иудейские проповедники. В ткань проповеди одна за другой, словно отличные друг от друга лоскутки, вплетались различные мысли. Не обязательно они были связаны друг с другом единой логикой. Главное, что вместе они образовывали особое пространство божественной мудрости, которая по мере произнесения проповеди обволакивала слушателя со всех сторон, словно одеяло. В том отрывке, который только что прозвучал, Спаситель использует именно этот древний прием. Господь начинает с призыва к искренности. Лицемерие, которым так страдали фарисеи, для последователей Христа недопустимо. Ведь в его основе лежит неискренность, двоедушие. Однажды Бог придет на эту землю. Его яркий свет проникнет в самые темные и потаенные уголки нашей души. В этом свете подвалы наших мыслей, чувств, желаний, все нами сказанное и сделанное в тайне окажется как на ладони, станет вдруг очевидно и ясно зримо для окружающих. А потому уже сейчас все, что мы думаем, говорим, делаем тайно, должно быть помысленно, сказано и сделано, будто за каждым движением нашей души пристально наблюдает целый мир. После этого Христос призывает своих учеников расставлять в своей жизни верные приоритеты. Даже такая вещь, как страх, должна иметь определенную иерархию. Бояться за жизнь своего тела разумно и необходимо, ведь оно составляет важную сторону человеческого бытия. Однако на первом месте всегда должен быть страх забыть о жизни своей бессмертной души, ведь именно от того, насколько и как именно мы удовлетворяем свои духовные потребности, зависит наша участь в вечности. Далее Господь призывает своих учеников к бесстрашию. Бог заботится и промышляет о каждом человеке, о каждом у него есть свой замысел. Если Он и попускает нам впасть в искушение, то Он же дает и силу эти искушения перенести. Наша задача довериться Ему и исповедовать веру в Бога перед людьми самой своей жизнью. Наконец, Господь предостерегает всякого из нас горделиво выступать против Него. Одно дело, когда мы не доверяем людям, спорим с ними. Совершенно другое, когда мы противимся Богу и сомневаемся в Его благости и заботе о нас. Первое нам проститься, так как действительно, природа человеческая изменчива и коварна. Второе – это кощунство против божественной любви и его духа. Речь идет о сознательном, последовательном и упорном противостоянии Богу. Такая упрямая вражда не может быть прощена, так как делает человека, убежденного в своей правоте и в заблуждениях неба, неспособным к раскаянию. Человек, который стремится к духовной жизни, должен учитывать все сказанное Христом. И тогда следование этим истинам, которые сшиты евангелистом Лукой в лоскутное одеяло, призовет в нашу жизнь милость Божию и покроет нас божественной благодатью.
Итак, Христос говорит ученикам о бессмысленности лицемерия и лжи. Все тайное когда-нибудь становится явным. Наши современники могут возразить: разве нет в человеческой истории тайн, которые уже никогда не будут раскрыты? Многие комментаторы Нового Завета склоняются к мысли, что исполнение этих слов Христа совершится уже на страшном суде, когда Бог, по словам апостола Павла, осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Или укор, добавим от себя. Ибо часто в той или иной мере мы актерствуем в нашей жизни, Кто-то немного приукрашает события, а кто-то откровенно лжет или лицемерит. С людьми, от которых человек зависит, он часто ведет себя как овечка, а с подчиненными как свирепый волк. Придя домой или в компании друзей, такой субъект может преобразиться в циника, которому абсолютно на все наплевать. Но внутреннее содержание или, как говорят святые отцы, состояние сердца рано или поздно вылезет наружу. Что вы сказали в темноте, то услышали во свете. И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Святитель Иоанн Златоуст, комментируя эти слова, говорит, что Спаситель беседовал с учениками наедине и в маленьком уголке Палестины. Но апостольское слово будет услышано многими людьми. Действительно, маленькая горстка учеников Христа смогла изменить весь облик человеческой цивилизации. Еще при жизни апостолов, несмотря на жесточайшие гонения, церковь распространялась по всей Римской империи, бесстрашно проповедуя Евангелие. Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего сделать. Спаситель, конечно же, знал, как мир встретит проповедь Евангелия. По-человечески очень трудно не бояться смерти и боли, но наше пребывание в теле весьма временно, и если его не лишат жизни насильно, оно все равно умрет от старости и болезней. Поэтому Спаситель призывает бояться того, кто может ввергнуть в гиенну. В вечности каждый человек изберет себе благо, соответствующее свойствам его души. Эти свойства он приобретает в процессе земной жизни. Но дурные привычки, возьмем одно из самых частых, чревоугодие, не найдут своего удовлетворения в вечности ввиду отсутствия тела, и, соответственно, возникнут страдания. Но потому Бог и благ, говорит святитель Иоанн Златоуст, что гиенну создал. Да, он сотворил место или процесс мучения из чувства любви, что имеем нехранимо, а потерявши плачем. Только почувствовав весь ужас страданий на страшном суде, вновь будет задан вопрос: «С кем ты?» Возможно, для очень многих откроются двери ада, запертые изнутри самими его обитателями. У Бога продумано все. Даже судьба пяти малых птиц, что продаются за два осария. Он заботится о них так же, как и о всей вселенной до последнего атома. А у человека и вовсе все волосы на голове сочтены. Нужно только, чтобы люди понимали, кто есть источник вечной жизни. Всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божиими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божиими. Человек, признающий во Христе Сына Божия и живущий по заветам Евангелия, приобретает свойства души, с которыми легко будет соединиться с Богом. Если даже искренне заблуждаясь, человек действует против Христа и скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. Но если скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. То есть сознательно сопротивляясь истине, невозможно покаяться. Именно в силу сатанинской гордыни не приняла Христа тогдашняя иудейская духовная аристократия, обрушив затем жесточайшие гонения на христиан. Предвидя грядущие допросы и казни, Христос укрепляет учеников. Не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Действительно, вся история христианской церкви доказывает, что простота слов, вложенных Богом в уста апостолов, побеждала всякую человеческую мудрость. До свидания. Храни вас Бог.
Начальные слова сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, указывают на бесполезность лицемерия. Как ни скрывает лицемер свое душевное состояние, оно в конце концов все же обнаружится явно для всех, потому что наступит судный день, открывающий тайные помышления и желания и выявляющий то, что считалось скрытым. Блаженный Феофилакт отмечает, что Господь говорит это ученикам, а между тем направляет против фарисеев, намекая на их коварные умыслы и выражает как бы так: «Фарисеи, что вы замышляете в темноте в ваших темных сердцах, желая уловить меня, то будет услышано и узнано во свете, ибо я свет, и вы не можете укрыться от меня, но во мне, в свете, распознается все, что замышляет ваша темнота». После обличения фарисеев Господь обращается к своим друзьям, ожидая от них открытого, честного и безбоязненного служения. Он научает пренебрегать телесной смертью по причине того, что убийцы вредят одному только телу, душе же повредить не могут. Только лишь Бог может вернуть в гиену и тем самым казнить и душу, и тело. Ефимий Зигобен замечает: «Не бойтесь тех, которые убивают тело, и не оставляйте ради этого проповеди, но бойтесь того, который послал вас на это служение, и делайте то, что он повелел вам. Те хотя и убьют тело, но не одолеют души, а этот и душу, и тело может погубить в гиене, то есть наказать». Продолжая свою речь, Господь побуждает учеников к твердому исповеданию веры, говоря: «Всякого, кто исповедует Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими». Под исповеданием Он подразумевает свидетельство о Себе, поэтому говорит: «Всякого, кто объявит Меня Богом, Я объявлю верующим пред ангелами Божьими», то есть слугами, окружающими престол Небесного Царя. И даже в момент призыва к мужественному свидетельству Спаситель говорит о том, что не будет навсегда лишены прощения те, кто отвергнет Его по немощи или неведению. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет». Но тут же добавляет: «А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Почему же нет прощения за этот грех? Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Потому что Христа не знали, кто Он был, а духи получили уже достаточное познание. Так, что не говорили пророки, говорили по внушению Духа, и в Ветхом Завете все имели о Нем очень ясное понятие. Итак, слова Христа имеют такое значение: «Пусть вы соблазняетесь Мною по плоти, в которую Я облекся. Но можете ли вы сказать и о Духе, что Его не знаем? Потому что хула ваша и будет непростительна, и здесь и там понесете за нее наказание». Милосердие Божие бесконечно, и нет греха, который побеждал бы его. Но грех всякого, кто упорно отвергает это милосердие и противится самой спасающей благодати Божией, остается непрощенным, ведя к погибели души. Это намеренное противление спасающей благодати Божией, которая есть благодать Святого Духа, Господь называет хулой на Духа. Если же человек отвергает очевидные действия спасающей благодати Святого Духа, то неоткуда взяться в нем и покаянию, без которого нет спасения. Это побуждает нас задуматься о следующем. Если мы со всей тщательностью соблюдаем заповеди Божии, искренне принося покаяние в тех ошибках, которые мы совершаем, тогда божественная благодать, которая пребывает внутри нас, взирая на наше прилежание, действенно заявляет о своем присутствии. Господь призывает нас, дорогие братья и сестры, исповедать Его всей своей жизнью, свидетельствуя истиной, живой верой, совершая дела милосердия. Достойно с упованием на Божие попечение о нас преодолевать жизненные трудности, испытывая радость о Господе и возвещая эту радость окружающим нас людям. Помогай нам в этом, Господь!
Самый большой у нас страх есть страх смерти. Но Господь говорит, что страх Божий должен быть выше страха смертного. Когда так сложатся обстоятельства, что необходимо или повторять жизнь, или поступить против внушения страха Божия, лучше умри, но не иди против страха Божия, потому что если пойдешь против страха Божия, то по смерти телесной, которой все-таки не миновать, встретишь другую смерть, которая безмерно страшнее всех страшнейших смертей телесных. Если бы это последнее имелось всегда в мысли, страх Божий не ослабевал бы в нас, и не было бы у нас никаких дел противных страху Божию. Положим, что восстают страсти. В то время, когда они восстают, совесть, оживленная страхом Божиим, требует идти им наперекор. Отказ требований страстей кажется расставанием с жизнью, убиванием тела. Потому, когда возродятся последнего рода тревожные чувства и начнут колебать совесть, поспеши восставить страх Божий, и страх суда Божия с его последствиями. Тогда опасение страшнейшей смерти прогонит опасение смерти слабейшей, и тебе легко будет устоять в требованиях долга и совести. Вот как исполняется то, что сказано у премудрого: «Помни последняя твоя и вовеки не согрешиши».
Хотя фарисеи, говорит, думают прикрыться лицемерием, подделывая себе благонравие, однако ж нет ничего сокровенного, чтобы не открылось. Ибо все, и слова, и помышления, на последнем суде представятся во всей наготе. Да и в настоящей жизни обыкновенно обнаруживается много тайного. Поэтому, что вы сказали в темноте, и что вы говорили внутри дома и тайно, то будет провозглашено во свете из крови. По-видимому, он говорит это ученикам, а между тем направляет против фарисеев, намекая на их ковы, и хотя говорит по-видимому ученикам, но фарисеям выражает как бы так: «Фарисеи, что вы замышляли в темноте, в ваших темных сердцах, желая уловить меня, то будет услышано и узнано во свете, ибо я свет, и вы не можете укрыться от меня, но во мне, свете, распознается все, что замышляет ваша темнота. И то, что вы порешили между собой на ухо, стало для меня так известно, как бы провозглашаемо было с высоких кровель. А это можешь понимать и так, что свет есть Евангелие, а высокие кровли — высокие души апостолов. То, что фарисеи замышляли, впоследствии было провозглашено и слышимо во свете Евангелия, когда на высоких душах апостолов стоял великий проповедник, Дух Святый. После того, как Господь обличил лицемерие фарисеев, отвратил от него учеников своих, и между тем снова поразил фарисеев словами: «Что вы сказали в темноте, то услышится во свете», теперь обращается к друзьям своим с речью о более совершенном. Исторгнув уже терны, сеет доброе семя. «Говорю же вам, друзьям моим, то, что прежде говорилось, относилось не к ним, но к фарисеям. Итак, я говорю вам, друзьям моим, ибо слово сие идет не ко всем, но к тем, которые всей душой возлюбили его и могут сказать: кто отлучит нас от любви Божией?» Таково им прилично это убеждение. «Не бойтесь, — говорит, — убивающих тело и ничем более не могущих вредить. Ибо вред от тех, кои вредят телу, состоит не во многом. Тело потерпит свойственное ему, и в том случае, если они не будут вредить. Но должен бояться того, кто наказывает не только тело, но и душу. Существо бессмертное подвергает бесконечным мучениям, и притом в огне. Таким образом, Христос обучает друзей своих мужеству духовному, делает их свидетелями и отгоняет от них страх человеческий. Люди, говорит, простирают злобу свою только на тело тленное, и конец их козней против нас — смерть плотская. Но когда Бог казнит, тогда не останавливается на одной только плоти, но и самая душа несчастная подвергается мучениям. Примечай отсюда, что смерть приводит грешников к казни. Они и здесь наказываются, будучи убиваемы, и там ввергаются в гиену. Разбирая это изречение, уразумеешь и нечто другое. Смотри, Господь не сказал: «Бойтесь того, кто по убиении ввергает в гиену», но кто может вергнуть. Ибо умирающие грешники не непременно ввергаются в гиену, но во власти Божией состоит то, чтобы и прощать. Например, ради тех приношений и подаяний, которые бывают по умершим, и которые приносят немалую пользу даже тем, кои умирают в тяжких грехах. Итак, Бог не безусловно по убиению ввергает в гиену, но имеет власть вергнуть. Будем же и мы непрестанно прилежать к милостыням и молитвам и умилостивлять ими того, кто имеет власть вергнуть, но не пользуется этой властью непременно, а может и прощать. Многие, говорит, думают, что умирающие за истину оставляются Богом. Но вы не думайте так. Вы будете умирать не потому, будто бы мной будете оставлены. Ибо если не забыта у Бога ни одна из малых птиц, которые продаются дешево, тем более не должна быть забыта ваша смерть, и други мои, как будто бы я не пекусь о вас. Напротив, я имею такое попечение о вас, что до тонкости знаю все ваше. Например, у меня сочтены и волосы ваши. Итак, если я попущу вам впасть в искушение, то без сомнения дам и силу к перенесению. А часто, когда увижу кого слабым, я и не попущу ему впасть в искушение. Ибо, будучи попечителен и зная все, и имея на счету самые мелочные вещи, я устрою каждому приличное и полезное. И если наблюдаю, что найдешь, что в Писании считается все мужское, достигшее в меру возраста и вообще достойное божественного счисления, смотрим Исход, главу 23, стих 17, и книгу чисел, главу 26, стих 4. Под головою должен разуметь христоугодную жизнь каждого из верующих, а под волосами ее частнейшие деяния, коими умерщвляется тело, кои у Бога исчисляются и принимаются в рассуждение. Ибо таковые наши дела удостаиваются воззрение Божие. Под пятью птицами некоторые разумеют пять чувств, которые, будучи искупаемы двумя сариями, то есть ценой Ветхого и Нового Заветов, не забыты у Бога. Ибо кто свои чувства умеряет и подчиняет разуму, так что они бывают не бесполезны для духовного питания, тот не забыт у Бога. Теперь предлагает награду за исповедание веры. Так как он сказал: «Не бойтесь убивающих тело», и прибавил, что и волосы ваши сочтены, то чтобы кто-нибудь не сказал: «Дай же мне и награду какую-нибудь, ибо что мне будет из того, что ты счел мои волосы?» Он говорит таковому: «Ты желаешь и награды? Слушай, кто исповедает меня, то есть открыто признает веру в меня, тот мной будет признан, то есть исповедан пред Богом. Сей исповедает меня при моем содействии и моей силой, и я исповедую его при его содействии. Ибо как мы прежде нуждаемся в Боге, так как без него не можем делать ничего, так и Бог нуждается в нас. Ибо если он не найдет в нас дел достойных, он и не принимает, а иначе он был бы лицеприятен. Если мы не дадим ему повода, он и не будет свидетельствовать за нас. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. Это значит, кто скажет хулу на меня по виду своему простого Сына Человеческого, едящего, пьющего, обращающегося с мытарями и блудницами, тот покается ли или не покается в своей хуле, прощен будет, ибо таковому человеку неверие его в грех не вменяется. Ибо что он видел располагающего к вере? Напротив, чего он не видел достойного хулы? Он видел человека, обращающегося с блудницами, и говорит хулу на него, а поэтому грех не вменяется ему. Ибо, естественно, он мог подумать: что ж за сын может тот, кто обращается с блудницами? Поэтому того, кто так поступает, а между тем выдает себя за сына Божия, он может поносить и назвать обманщиком. А кто скажет хулу на Святаго Духа, тому не простится. Слова эти имеют такое значение: кто, видя божественные знамения и великие необычайные дела, не верует и поносит действия Святаго Духа, приписывая Вельзевулу, тот, изрыгая хулу на Святаго Духа и говоря, что знамения сии совершаются духом лукавым, а не Божьим, если не раскается, не будет извинен и прощен. Говорящему хулу на Сына Человеческого не вменяется грех, а поэтому он прощается и без покаяния. А видящему дела Духа Божия и хулящему без покаяния не будет прощено, но вменится в величайший грех. Когда же приведут вас в синагоги к начальникам и властям и прочее? Слабость наша двоякого рода. Мы убегаем от исповедания веры или по страху наказаний, или по простоте и неспособности дать ответ в нашей вере. Страх наказаний Господь уврачевал словами: «Не бойтесь убивающих тело». Теперь он врачует страх, происходящий от простоты. Поскольку немного мудрых по плоти уверовало, а большая часть простых, то он говорит: Не бойся, необразованный простец. Не заботься, как или что отвечать при допросе от властителя, или что говорить при другом случае. У тебя будет иной образ речи. Святый Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Поэтому какая нужда заботиться, если ты в тот час научен будешь Духом Святым? Итак, с той и другой стороны укрепляет нас на подвиг исповедания, врачуя страх как телесной немощи, так и страх простоты и неведения.
Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфана и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моей рукою, Павловою. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.
Находясь в заключении в Риме, римских узах, апостол Павел, как римский гражданин, продолжает пользоваться некоторыми привилегиями, несмотря на свой арест. Прежде всего, он может принимать посетителей и таким образом продолжать дело окормления новосозданных христианских общин Малой Азии. Однако внимание в сегодняшнем отрывке из послания к Колоссянам хочется обратить на одну совсем маленькую, незаметную фразу. Перечисляя в завершении послания тех, кто, пользуясь возможностью, передает привет адресатам, Павел говорит об Аристархе, Марке и Иусте, которые «единственные сотрудники, бывшие мне отрадою», пишет апостол. Что же скрывается под этим странным утверждением? Единственные. Неужели остальные, посещавшие Павла, были для него огорчением и расстройством? Выглядит очень странно. Ключ к пониманию этих слов мы находим в толковании святителя Иоанна Златоуста, где он очень пространно говорит о той проблеме, с которой столкнулся в узах апостол, и которая действительно послужила для него причиной глубокой скорби и печали, а именно с завистью. Апостолу Павлу, как выяснилось, завидовали многие, причем из среды самих же христиан. Завидовали успеху его проповеди, завидовали его невероятной гибкости, легкости в общении как с иудеями, так и с учеными-язычниками. Завидовали его пламенной ревности в проповеди Христа, завидовали колоссальной популярности, которую апостол приобрел за короткий срок. Но давайте лучше послушаем, что говорит сам Златоуст. Завистник идет против Бога, а не против того, кому он завидует. Когда он видит, что кто-нибудь пользуется добрым расположением у людей и огорчается этим, и желает разорить церковь, он идет не против этого человека, а против Бога. Так и ты, завистник, идешь против церкви, восстаешь против Бога, как скоро с доброй славой твоего брата соединена польза самой церкви, то с уничтожением первой необходимо разрушается и последнее. Так что через это, действуя во вред телу Христову, ты совершаешь сатанинское дело. Ты досадуешь на того, кто не причинил тебе никакого оскорбления, а еще более на самого Христа. Что Христос сделал тебе, что ты не даешь его телу процвести красотой, не даешь его невесте явиться в своем убранстве? Ты досадуешь, что он приобрел добрую славу? Зачем же ты еще увеличиваешь славу его своей завистью? Ты желаешь отомстить ему? Зачем же ты показываешь, что сам мучаешься? Зачем вызываешь наказание скорее на себя, чем на того, чьей славы ты не терпишь?» В этих словах святитель Иоанна Златоуста отражение и его личной драмы популярности, которая в итоге привела его к извержению из сана, лишению Константинопольской кафедры, позорной ссылке и кончине в безвестности. Кому, как не Златоусту, было знать, каково испытать на себе горечь людской зависти? Но подивимся тому, с какой любовью к недоброжелателям завершает свою речь величайший проповедник Христовой Церкви. «Итак, перестань завидовать. Зачем наносить раны себе самому?»
Как и другие свои послания, послание к Колоссянам апостол Павел заканчивает перечислением своих сотрудников, а также отдает некоторые распоряжения и произносит финальное благословение. О любом из тех, кого здесь перечислил апостол, можно сказать довольно много, но особый интерес исследователей вызывают не имена, а довольно загадочная фраза относительно Лаодикии. Звучит она так: «Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы». Если с первой частью этого предложения все понятно, послание Колоссянам должно быть прочитано и в Лаодикийской церкви, то со второй, о некоем послании из Лаодикии, все наоборот, то есть единого мнения о том, что имеет в виду апостол Павел, не существует. Понимание этого отрывка напрямую зависит от подхода к корпусу Павловых посланий. Все ли его письма дошли до нас, или же не все? Те исследователи, которые полагают, что нам известны не все послания апостола Павла, склонны предполагать, что речь идет о неизвестном нам послании в Лаодикию. А раз оно до нас не дошло, то и говорить здесь, собственно, не о чем. Но есть и другая точка зрения, приверженцы которой отождествляют послание в Лаодикию с одним из посланий, вошедших в корпус Нового Завета. А вот вопрос о том, о каком именно послании идет речь, остается спорным. Так, блаженный Феофилакт полагал, что апостол Павел имел в виду послание к Тимофею. Мне кажется, что здесь было написано что-нибудь такое, что нужно было слышать и лаодикийцам. А им, в свою очередь, необходимо было узнать, что написано в том послании. Гораздо больше пользы, когда из обличения, направленного против других, они узнают и свои собственные недостатки. Какое же это было послание из Лаодикии? Первое послание к Тимофею. Оно написано из Лаодикии. Некоторые, впрочем, говорят, что это было послание, которое лаодикийцы послали к Павлу, но я не знаю, что из него можно было заимствовать им для своего исправления. Но блаженный Феофилакт лишь высказывает предположение. Он ни на чем не настаивает, более поздние исследователи не ориентировались на мнение Феофилакта и предполагали, что речь идет о послании к Эфесянам, ведь оно в ряде рукописей имеет написание как адресованное в Лаодикию. Впрочем, это надписание, вероятнее всего, подложное. Но есть еще один, значительно более весомый аргумент. Послание к Эфесянам имело характер окружного послания и, по всей вероятности, попало, незадолго до получения Колоссянами послания от Павла, к лаодикийцам. Последние и должны были передать это послание к Эфесянам в Колосскую церковь, которая могла передать его потом другой, соседней церкви.
Апостола Павла во время его проповеди Евангелия окружало очень много людей. Враги и недруги, равнодушные, люди, расположенные к нему, и, конечно же, приближенные соратники. Человеческая природа такова, что мы всегда кого-то предпочитаем, а кого-то держим подальше от себя, в силу разных причин. Вспомните, даже у Иисуса Христа был круг особо приближенных учеников. Евангелие называет три имени – апостолы Петр, Иоанн и Иаков. И это не мешало тому, что остальные девять также были его ближайшими последователями. Также и апостол Павел относился к своим соратникам по-разному. И тот отрывок, который мы сегодня услышали, содержит в себе значимый намек, который проясняет это обстоятельство.
Среди имен своих соратников апостол Павел упоминает некоего Марка. Речь идет о подопечном апостола Петра, евангелисте Марке. Некогда апостол Павел взял его в одно из миссионерских путешествий. Однако во время странствований, когда возникли определенные трудности и опасности, Марк, может быть, по юности лет, может, по малодушию или по каким-то другим причинам, оставил Павла и вернулся домой. В результате между ними возникло напряжение. Так что, когда Павел собирался в новое миссионерское путешествие, то, несмотря на уговоры других апостолов, не взял юношу с собой. Ненадежен, дескать. Согласно преданию, Марк после этого отправился в Египет и основал в городе Александрия церковь. По своим силам он старался и дальше нести весть о Христе, выполнять дело проповеди Евангелия. Однако эхо этой старой неприятной истории вполне могло достичь многочисленных, основанных апостолом Павлом, общин. Поэтому он и просит колоссян принять Марка гостеприимно, не вспоминая то, что некогда между ними произошло. Замечательный эпизод. Очевидно, что апостол Павел, как человек, мог испытывать разные чувства к тем, кто его окружал среди христиан. Но посмотрите, это не мешало ему подниматься над теми конфликтными ситуациями, которые некогда между ними возникли, а также преодолевать возможную неприязнь. На первом месте для него была верность Евангелию, а также то общее дело проповеди учения Христа, которые они все вместе совершают. Ради этого можно и поступиться своими слишком человеческими принципами и предпочтениями. Ровно таким же образом по отношению к ближнему должны стремиться поступать и мы. Конечно, в отличие от апостолов Павла и Марка, мы не призваны к тому, чтобы своей проповедью спасать весь мир. Но и у нашего снисхождения по отношению к окружающим есть своя высокая цель. Это наша душа, участь которой в вечности зависит ровно от того, насколько мы сумели забывать личные обиды и покрывать милостью своих ближних.